Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о третьей неделе Великого Поста, Крестопоклонной, и рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобно-исповеднике Сергии Серебрянском.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Продолжается Великий пост, и третья неделя Великого поста называется «Неделей Крестопоклонной». Эта неделя занимает центральное положение в Великом посте. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, об этой неделе, почему она так называется и какое она имеет значение для нас, православных христиан.
Неделя Крестопоклонная находится посредине Великого поста. Великий пост продолжается 7 недель, и как раз третья неделя и седмица после нее, напомню, что неделей называется День Воскресный, в который не положено делать мирских дел, располагается как раз в самой середке, в самой середине постного пути. По древнеконстантинопольской традиции, как раз в середине поста, в третью неделю Святой Четыридесятницы, на середину храма выносилась частица истинного древа, животворящего креста Господня. Та самая частица истинного древа, которую еще в IV веке привезла в Константинополь святая царица Елена. Царица Елена нашла, обрела святой крест Господень в святой земле, в Иерусалиме, и одну из частиц, довольно большую часть этого животворящего древа креста Господня, она привезла в Константинополь. И эта частица с тех пор стала самой главной святыней столичного города Византийской империи. Крест Господень – величайшая святыня для каждого православного христианина. Крест – орудие страшной казни в древности. После распятия и воскресения Господа Иисуса Христа становится знамением, символом победы. Победы Господней над грехом, над смертью и над дьяволом. Из страшного орудия смерти крест становится символом победы. Крест Господень воздвизается везде, где только можно его видеть, ощущать или наблюдать. Крест Господень воздвигается на куполе храмов. Крест Господень надевают на грудь христиане. Крест Господень украшает места погребения. Кресты Господни часто ставятся на путях и на дорогах. Крест Господень сопровождает всю жизнь христианина. Крест Господень – самая главная святыня и самая главная путеводная звезда на пути христиан к спасению. Великий пост — это время не только постного подвига христиан, не только время уподобления монашескому житию. Великий пост в византийские времена был временем подготовки новых христиан к принятию крещения. По древним церковным правилам, которые соблюдались в Византийской церкви в первом тысячелетии, массовое крещение новых христиан совершалось в Великую Субботу, то есть в день накануне Пасхи, накануне Светлого Христового Воскресения. Временем подготовки оглашенных, оглашенными назывались люди, которые готовились принять святое крещение. Временем подготовки новых христиан ко святому крещению был период в течение 2 или 3 лет. Некоторых крестили и быстрее. И, наконец, те христиане, которые должны были быть крещены в этом году, в Великую Субботу, для них последний, предваряющий эту Великую Субботу, Великий Пост, был последней финишной прямой на пути к принятию Великого Таинства. И поэтому Великий Пост всегда несет на себя эту очень важную, очень значительную для всей Церкви нагрузку. Это время особой, тщательной подготовки христиан к принятию святого крещения, потому что вся Церковь переживала еще и еще раз вместе с оглашенными этот курс обучения новых христиан. Он так и назывался — курс оглашения. Поэтому Великим Постом читаются многие книги, именно в расчете на то, что их будут слушать оглашенные. В Великом Посту много таких богослужебных особенностей, которые рассчитаны именно на присутствие на службе оглашенных, тех людей, которые готовятся к крещению. Один из этих элементов подготовки ко святому крещению и был обычай выносить на середину храма в 3-ю неделю Великого Поста частицу истинного древа животворящего креста Господня, для того, чтобы укрепить оглашенных на этом последнем отрезке пути, в этот последний период подготовки ко святому крещению, укрепить их решимость, утвердить их веру, для того, чтобы они могли, увидев воочию самую великую святыню христианского мира, могли поклониться святому животворящему кресту Господню и благополучно достичь своей спасительной цели — принятия святого таинства крещения.
Крестопоклонная неделя занимает центральное место в Великом Посте. Илья Александрович, а с чем это связано? Как эта тема центрального положения крестопоклонной недели в Великом Посту объясняется Церковью?
Именно в середине Великого Поста, то есть в 3-ю неделю Святой Четыредесятницы, выносится на середину храма частица истинного древа креста Господня, для того, чтобы оглашенные могли ее узреть, ей поклониться, и вместе с оглашенными все мы, православные христиане, имеем возможность поклониться истинному древу креста Господня. В богослужении крестопоклонного воскресения есть очень интересный текст, который в церквях уже давно никто не слышит, никто не читает. Это текст назидательный, который раскрывает смысл празднуемого события. Он называется «Синоксарий». И в этом синоксарии по поводу крестопоклонной недели и по поводу событий поклонения истинному древу животворящего креста Господня говорится, что шествие христиан по путям Великого Поста очень похоже на шествие путников по жаркой, знойной, безводной пустыне. И как такие люди, путники, усталые, изнуренные солнцем, изнуренные зноем, изнывающие от жажды, из последних сил бредут по пустыне, так и христиане, которые предприняли Великий Пост, предприняли этот подвиг, шествуют через пустыню Великого Поста и ослабевают в середине пути. И вот древо животворящего креста Господня, оно очень похоже на простое дерево, то дерево, которое растет посредине пустыни. И путники, которые держат свой путь через безводную пустыню, встречают по дороге дерево. Дерево, широко раскинувшее свои зеленые ветви. и в тени этого дерева путники имеют возможность присесть, отдохнуть, собраться с силами, утолить жажду, и затем, уже обновленные, отдохнувшие, с новыми силами продолжать свой путь. Синоксарь уподобляет истинное древо животворящего креста Господня простому дереву, в тени которого могут отдохнуть эти путники, шествующие через пустыню. Так и христиане, которые держат свой путь через Великий пост, через дорогу, исполненную подвигов, добровольных лишений, поста и молитвы, имеют возможность увидеть и прикоснуться к древу истинного животворящего креста Господня и, набравшись новых духовных сил, продолжать свой путь, который ведет к светлому Христову воскресению. В Синоксаре говорится также о том, что праздник крестопоклонной недели уподобляется тому, как царь, который шествует куда-то, вперед себя посылает свой скипетр, свой жезл, который предваряет появление самого царя. Так и Господь наш Иисус Христос, Царь Вселенной, прежде чем явиться Сам во Своем Святом Воскресении, высылает свой скипетр, свой жезл. А жезл Христов — это животворящий крест, на котором Он принял добровольную смерть. Здесь говорится также и о том, что крест Господень напоминает нам о древе жизни, которое росло посредине рая, и от которого имели возможность вкушать наши прародители Адам и Ева в раю. Вот то древо жизни, которое было посредине рая, о нем нам напоминает древо животворящего креста Господня. Таким образом, очень много поэтичных образов, очень ярких и запоминающихся, предлагает Синоксарий для нашего лучшего осмысления праздника крестопоклонной недели.
Илья Александрович, а какие богослужебные тексты отражают тему крестопоклонной недели?
В службе крестопоклонной недели поются очень много ярких, прекрасных, поучительных и поэтичных текстов в честь животворящего креста Господня. Вот, например, такой. «Радуйся, живоносный кресте, благочестие — непобедимая победа, дверь райская, верных утверждения, церкви — ограждение. Им же тля, разорися и упразднися, и попрася смертная держава, и вознесохомся от земли к небесным. Оружие непобедимое, бесов сопротива борче, слава мучеников, преподобных, яко воистину удобрение, пристанище спасения, даруя миру, велию милость». Сколько прекрасных эпитетов, сколько высоких сравнений изображают величие и красоту животворящего креста Господня. «Радуйся, живоносный кресте!» Это, конечно, поэтический оборот. Крест Господень, который составлен из деревьев, из древесного материала, конечно, на самом деле является предметом неодушевленным. Крест Господень, будучи орудием страшной казни, не был способен ни радоваться, ни огорчаться, ни сочувствовать людям. Но поэтический текст все осмысливает по-своему, все осмысливает с особой стороны. И поэтому мы так поем: «Радуйся, живоносный кресте!» Мы призываем сорадоваться нам, крест Господень, который был орудием и свидетелем страданий Христовых, радоваться о Его воскресении. «Радуйся, живоносный кресте! Благочестие — непобедимая победа!» С помощью креста победило благочестие. Благочестие победило грех. До страданий и воскресения Христова грех безраздельно царствовал среди людей, и победить его не было никакой возможности человеческими силами. После страданий Христовых стала возможной для каждого человека победа над злом и над грехом, поэтому крест называется «благочестие непобедимой победой». Теперь уже победить благочестие невозможно, потому что победил Сам Христос. «Радуйся, живоносный кресте, благочестие, непобедимая победа. Дверь райская. Господь отворил нам двери рая, сделав для всех людей возможным вхождение в Царство Небесное, в рай. Поэтому крест является дверью райской, дверь в обители райские. Верных утверждения. Наша вера основана на воскресении Христовом и на кресте Господнем. Краеугольный камень нашей веры — это страдание Господне на кресте и Его божественное воскресение. Поэтому крест называется верных утверждения. Церкви ограждения. Церковь ограждается крестом, как высокими неприступными стенами. Вера в крест Господень и в воскресение Господне является ограждением церкви. «Им же тля разорися и упразднися». Об этом мы говорили уже. «Тля» значит смерть, «тля» значит нечестие, грех. И вот этот грех, который приводит к смерти вечной, это «тля» — «крестом разорися и упразднися». То есть крестом была разорена и упразднена. «И попрася смертная держава», смерть, которая держала всех людей до пришествия Христа на землю, теперь попрася, попрана Христовой победой. «И попрася смертная держава, и вознесохомся от земли к небесным». С помощью креста мы взошли от земли на небо, вслед за Христом, вознесохомся от земли к небесным. Оружие непобедимое, бесов сопротива борче. Крест является нашим оружием, которое сопротивляется бесам. Слава мучеников, преподобных, яко воистину удобрение. То есть все святые, которые предприняли подвиг ради Христа, были вооружены верой в животворящий крест Господень. Пристанище спасения, даруя миру велию милость. Крест является пристанищем спасения. Все те, которые желают спасения, они прибегают ко кресту Господню. Они накладывают на себя крестное знамение. Крест является пристанищем спасения, то есть местом, куда может пристать корабль, даруя миру велию милость. Великая милость была дарована миру крестом Господним. Это была стихира «На Господе возвах», одна из самых известных и ярких песнопений крестопоклонной недели.
У третьей недели Великого Поста, у недели крестопоклонной, есть еще одна литургическая тема. Это тема покаянная — неделя о мытаре и фарисее.
Как и во всех других неделях Великого Поста, кроме основной богослужебной темы, той темы, которую очень многие знают, очень многие обсуждают, существует и вторая, менее заметная тема. Менее заметная, потому что ей посвящено меньшее количество текстов, потому что о ней многие забыли, потому что это более древняя тема. Кроме основных константинопольских тем, воскресным дням Великого Поста усвоены и другие темы, характерные для другой палестинской традиции. Эти темы менее известны, им посвящены меньшее количество текстов. И вот такой менее заметной темой в третью неделю Великого Поста является тема притчи Господней о мытаре и фарисее. Напомню, что это уже вторая неделя, посвященная притче Господней о мытаре и фарисее. Первая такая неделя совершалась в период приготовительный к Великому Посту, и в свое время мы обсуждали эту неделю. В более древние времена теме мытаря и фарисея было посвящено очень много текстов в богослужении третьего воскресения Великого Поста. Но постепенно все эти тексты были заменены на тексты, посвященные кресту Господню. И вот единственное, что до наших дней осталось в богослужении третьей недели Великого Поста, посвященного теме мытаря и фарисея, это стихира, которая поется на хвалитях, и которую, мне кажется, обязательно нам с вами нужно прочитать для того, чтобы ознакомиться и с этой темой нашего воскресения. высокомудрого разума злых фарисеев, все Господь притчою убежать из сего научи. И не высокомудрствуйте паче, еже подобает мудрствуйте всех наказа, прописание и образ сам быв, даже до распятия и смерти сам себе излияв. Благодарящие убо смытаре мрцем, пострадавый заны и бесстрастен прибывый Боже, от страстей нас избави и спаси души наши. Высокомудрого разума злых фарисеев все Господь притчою убежать из сего научи. Господь научил нас своей притчею избегать высокомудрого разума злых фарисеев. Что такое высокомудрый разум злых фарисеев? Фарисеи называются злыми, потому что они более всех непримиримо противостояли учению Господа Иисуса Христа. Высокомудрый разум злых фарисеев. Они очень высоко о себе мудрствовали. Они считали себя умнее всех людей, праведнее всех людей, образованнее всех людей. Они считали себя законными учителями народа Израиля. Были о себе очень высокого мнения. И это высокое о себе мнение послужило их погибели. Послужило тому, что они не узнали Христа, который пришел к ним, не узнали Бога воплощившегося. И вот этого высокомудрого разума, то есть очень высокого о себе мнения, Господь научил нас избегать. Высокомудрого разума злых фарисеев все Господь притчею убежать из сего научи. И не высокомудрствуйте паче, еже подобает мудрствуйте всех наказа. И научил нас Господь не думать о себе выше, чем подобает думать. Как подобает о себе думать? Думать о себе следует христианину очень невысоко. Нужно считать себя хуже всех людей и даже хуже всякой твари, и только это залог успеха в духовной жизни. И вот Господь научил своей притчей не думать о себе выше, чем подобает думать. Не высокомудрствуйте паче, еже подобает мудрствуйте всех наказа, прописание и образ сам быв, даже до распятия и смерти сам себе излияв. Примером такого смиренного о себе мнения и смиренной жизни явился сам Господь Иисус Христос, Он явился нашим прописанием и образом, даже до распятия и смерти. Господь излиял себя до распятия и смерти. Может ли быть более низкое о себе мнение, как говорят люди? Можно ли менее высоко себя ставить, чем сделал это сам Господь Иисус Христос? Благодарящий убо смытарем рцем. Вместе с мытарем, тем самым, который каялся когда-то в храме, бия себя в грудь, который плакал и молился Господу, чтобы Господь помиловал его грешного. Вот вместе с этим мытарем мы рцем, то есть обращаемся к Богу и говорим. «Пострадавай заны, и бесстрастен прибывай Боже, от страстей нас избави, и спаси души наши». Напоследок мы приносим Богу молитву, Ему приносим, который за нас пострадал и прибыл бесстрастен. Господне страдание было бесстрастным, как учит нас православная вера. И мы просим Его, от страстей нас избави и спаси души наши. Просим Его, чтобы Он избавил нас от наших страстей и спас наши души.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности третьей недели, крестопоклонной недели Великого Поста?
Крестопоклонную неделю, так же, как и в предыдущее воскресенье, служится литургия Василия Великого. Это особенность общая для всех воскресений Великого Поста. После Евангелия на утренне поется ряд постных покаянных песнопений. Это тоже характерно для всех воскресений Великого Поста. Песнопение «Покаяние от верзями двери жизнодавче», «На спасение стези наставим о Богородице» и множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный. И, наконец, самая яркая и заметная и существенная особенность третьей крестопоклонной недели — это вынос креста на середину храма в середине утренни и чин поклонения кресту. В конце утренни, которая совершается в субботу вечером, во время пения великого словословия и после него «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», во время этого песнопения на середину храма священники выносят животворящий крест Господень на середину храма. Это вынесение креста происходит очень торжественным образом. Старший священник несет животворящий крест Господень на своей голове. Как правило, его сопровождают диаконы, которые совершают кождение, кождение чеснага и животворящего креста Господня, и все остальные священники, которые участвуют в этой службе, идут вслед за ним. Во время очень долгого пения «Три святого», то есть «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», старший священник обносит крест через весь храм и, выйдя из царских врат, наконец доходит вновь до царских врат и здесь останавливается, ожидая окончания пения «Три святого». После этого священник крестообразно осеняет на восток святым крестом и возглашает «Премудрость прости». И в это время звучит тропарь кресту, который поет обычно все находящиеся в храме. «Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое, сохраняя крестом Твоим, жительство». И после этого полагает святой крест на специально уготованный для этого аналой, где этот крест будет возлежать после этого всю неделю, для того, чтобы верующие могли ему поклоняться в течение целой недели. После этого совершается поклонение кресту, специальный чин поклонения кресту. Во время поклонения кресту поется специальное песнопение: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». Очень краткий, очень древний тропарь в честь креста. Здесь связываются воедино два краеугольных камня нашей веры — тема креста Господня и тема Его воскресения. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». Это песнопение поется трижды от священников и трижды повторяется хором. Во время этого пения все делают три земных поклона, как священнослужители, так и все молящиеся в храме. И после этого все, находящиеся в храме, один вслед за другим, начинают подходить ко кресту Господню и поклоняться Ему, целовать крест Господень, а священник в этот момент совершает елеопомазание. То самое елеопомазание, которое обычно на богослужении у нас совершают в самой середине, утренней, после Евангелия. В день крестопоклонной недели елеопомазание бывает в самом конце, уже после поклонения кресту. И как раз в это время и должно происходить елеопомазание. То, как это бывает обычно, является не совсем верным и согласным с уставом порядком. И во время поклонения кресту и во время елеопомазания поются специальные стихиры, одну из которых мы сейчас с вами прочитаем. «Днесь, Владыка твари и Господь славы, на кресте пригвождается и в ребра прободается, желчи и оцта вкушает сладость церковная, венцем от терния облагается, покрывая небо облаки, одеждою облачится поругание. И заушается бренную рукою, рукою создавой человека, по плещем обиен бывает, одевая небо облаки. Заплевания и раны приемлет, поношение и заушение, и вся терпит, мне ради осужденного, Избавитель мой и Бог, да спасет мир от прелести, яко благоутробен». Это песнопение наглядно изображает события распятия Господа Иисуса Христа. Песнопение построено на контрасте между величием Божиим и той глубиной смирения, в которую Он погрузился для того, чтобы спасти людей. «Днесь, Владыка твари и Господь славы, на кресте пригвождается и в ребра прободается. Сам владыка твари, то есть тот, кто владеет всем, что он когда-то сотворил. И Господь славы на кресте пригвождается. Крестная смерть — это была казнь самых низших и самых презренных рабов. И здесь на кресте пригвождается сам Господь славы. Совершенно невозможная вещь и непостижимая. Днесь владыка твари и Господь славы на кресте пригвождается и в ребра прободается. Желчи и оцта вкушает сладость церковная. Он, который является сладостью церковной, на кресте вкушал желчи и оцта. Оцет значит уксус. Венцем от терния облагается. На Господа надели терновый венец, который в довершение всех страданий своими острыми шипами впивался ему в голову. Покрывая небо облаки, одеждою облачится поругание. Тот, кто покрыл небо облаками, теперь одет в одежду поругания, то есть в насмешку, в издевательство над ним, теперь его одели для насмешки и издевательства того, кто покрывает небо облаками, и заушается бренную рукою, рукою создавой человека. Тот, кто своей рукой создал человека и создал все дышащее, все творение создал, теперь от человеческой руки, от руки созданного им человека, подвергается ударам и заушениям. По плещем биен бывает, одевая небо облаки. Опять же говорится, что тот, который одел небо облаками, его били по спине и по плечам. Заплевание и раны приемлет, поношение и заушение. Все это он претерпел. На него плевали и наносили ему раны и побои. Его осмеивали и его избивали. И все это он претерпел мне ради осужденного. Вместо того, чтобы нам пострадать за наши собственные грехи, все эти последствия взял на себя сам Господь Спаситель, который для этого и пришел с небес. И вся терпит мне ради осужденного, Избавитель мой и Бог. Для чего? Да спасет мир от прелести, яко благоутробен. Все это он претерпел, чтобы спасти мир от прелести. Прелестью называется прельщение дьявольское. Дьявол прельстил всех нас на грех. И чтобы спасти мир от этого прельщения, или как по-славянски звучит, от прелести, Господь пришел и претерпел все это, яко благоутробен, потому что Он является благоутробным.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный исповедник Сергий Серебрянский. Преподобный исповедник Сергий, в миру Митрофан Васильевич Серебрянский, родился 1 августа 1870 года в селе Трехсвятском Воронежского уезда Воронежской губернии в семье священника. Через год после рождения сына отца Василия перевели в село Макарий, 3 километрах от Трехсвятского. Как и большинство детей священников, Митрофан Васильевич закончил духовную семинарию, однако не стал сразу священником. Часть образованного общества того времени была настроена против православной церкви, и тот, кто горел желанием послужить своему народу и для кого не безразличны были интересы нравственные, уходили в общественные движения, чаще всего социалистические. Под влиянием народнических идей Митрофан Васильевич поступил в Варшавский ветеринарный институт. Здесь, среди равнодушных к вере студентов, в католической Польше, он стал усердно посещать православный храм. В Варшаве он познакомился со своей будущей женой, Ольгой Владимировной Испалатовской, дочерью священника, служившего в Покровском храме в селе Владычне Тверской епархии. Она окончила курс Тверской гимназии, собиралась работать учительницей и приезжала в Варшаву навестить родственников. 29 января 1893 года они обвенчались. В Варшаве Митрофан Васильевич вновь стал размышлять о правильности выбора своего пути. В душе было пламенное желание служить людям. Но достаточно ли ограничиться внешним служением, стать специалистом и помогать народу, крестьянам, всего лишь ведение хозяйства? Душа молодого человека ощущала неполноту такого рода служения, и он решил вступить на поприще служения священнического. 2 марта того же года епископ Воронежский Анастасий рукоположил Митрофана Васильевича в сан диакона к Стефановской церкви Слободы Лизиновки Острогожского уезда. В сане диакона отец Митрофан пробыл недолго. 1 марта 1894 года он был назначен священником 47-го Драгунского татарского полка, а 20 марта епископ Острогожский Владимир рукоположил его в сан священника. 15 января 1896 года отец Митрофан был перемещен на вакансию второго священника к Двинскому военно-крепостному собору и 1 сентября того же года вступил в должность законоучителя Двинской начальной школы. 1 сентября 1897 года отец Митрофан был перемещен в город Орел и назначен настоятелем Покровского храма 51-го Драгунского Черниговского полка, шефом которого была ее императорское высочество, великая княгиня Елизавета Федоровна. С этого времени начался относительно продолжительный период жизни отца Митрофана в Орле. Летом 1903 года в Сарове состоялось торжественное прославление преподобного Серафима. На этих торжествах был отец Митрофан. Здесь он был представлен великой княгине Елизавете Федоровне и произвел на нее самое благоприятное впечатление своей искренней верой, смирением, простотой и отсутствием какого-либо лукавства. В 1904 году началась русско-японская война. 11 июня 51-й Драгунский Черниговский полк выступил в поход на Дальний Восток. Вместе с полком отправился отец Митрофан. У священника не было ни тени сомнений, ни помыслов уклониться от исполнения своего долга. За 7 лет служения полковым священником в Орле он настолько сжился со своей воинской паствой, что она стала для него как одна большая семья, с которой он разделял все тяготы походной жизни. Везде, где представлялась возможность, он со своими помощниками ставил походную церковь и служил. Во время служения в действующей армии отец Митрофан вел подробный дневник, который печатался в журнале «Вестник военного духовенства», а затем вышел отдельной книгой. Дневник дает полное представление о нем, как о смиренном пастыре, верном своему священническому долгу. Здесь, в условиях походных трудностей, тяжелых боев, где солдаты и офицеры рисковали жизнью, он увидел, насколько русский человек любит свою родину, с каким смирением отдает за нее свою жизнь, увидел и то, как разрушительно по последствиям и противно действительности описывают столичные газеты, происходящие на фронте, как будто это пишет не русская пресса, а неприятельская японская. Здесь он увидел, насколько глубоко разделился по вере русский народ, когда православные и неверующие стали жить как два разных народа. 15 марта 1905 года отец Митрофан, как опытный пастырь и духовник, был назначен благочином 61-й пехотной дивизии и в этой должности прослужил до окончания войны. 2 июня 1906 года он вместе с полком вернулся в Орел. За выдающиеся пастырские заслуги, проявленные во время войны, отец Митрофан 12 октября 1906 года был возведен в сан протоиерея и награжден наперстным крестом на Георгиевской ленте. В 1908 году великая княгиня, преподобномученица Елисавета, усиленно трудилась над проектом по созданию Марфо-Мариинской обители. Предложения по устроению обители были поданы от нескольких лиц. Подал свой проект и отец Митрофан. Его проект настолько пришелся по душе великой княгини, что именно его она положила в основу устроения обители. Для его осуществления она пригласила отца Митрофана на место духовника и настоятеля храма в обители. Отец Митрофан привык к служению в Орле, где у него сложились прекрасные отношения с паствой, которой он отдавал все свое время и силы, и ни он не хотел с ней расстаться, ни она с ним. Бывало, кончишь давать крест после обедни, а народ все идет и идет. С одним побеседуешь, другой просит совета, третий спешит поделиться своим горем, и так тянутся часы. Матушка ждет меня обедать, да только я раньше 5 часов вечера никак из церкви не выберусь, — вспоминает отец Митрофан. Не смея отказаться от предложения преподобной мученицы Елизаветы, отец Митрофан обещал подумать и дать свой ответ позже. На пути из Москвы в Орел он вспомнил родную, горячо его любящую паству и представил, как тяжело будет обоюдное расставание. От этих дум и воспоминаний его душа пришла в смятение, и он решил отказаться от предложения великой княгини. В тот момент, как он это подумал, он почувствовал, что у него отнялась правая рука. Он попытался поднять руку, но безуспешно. Ни пальцами пошевелить, ни согнуть руку в локте он не мог. Отец Митрофан понял, что это, видимо, Господь его наказывает за сопротивление его святой воле, и он тут же стал умолять Господа простить его и пообещал, если исцелиться, переехать в Москву. Понемногу рука обрела чувствительность, и через 2 часа все прошло. Он приехал домой совершенно здоровым и вынужден был объявить прихожанам, что покидает их и переезжает в Москву. Многие, услышав это известие, стали плакать и умолять его не покидать их. В виде переживания паствы, добрый пастырь не смог ей отказать, и хотя его настоятельно звали в Москву, он все откладывал с отъездом. Он даже снова решил отказаться и остаться в Орле. Вскоре после этого он заметил, что у него безо всякой видимой причины начала распухать правая рука, и это стало приносить ему затруднения на службе. Он обратился за помощью к одному из своих родственников, доктору Николаю Яковлевичу Песковскому. Врач, осмотрев руку, сказал, что никаких причин болезни нет, и он не может дать в этом случае какого бы то ни было медицинского объяснения и, следовательно, помочь. В это время из Москвы в Орел привезли чудотворную Иверскую икону Божией Матери. Отец Митрофан пошел помолиться и, стоя перед образом, пообещал, что примет бесповоротно предложение великой княгини и переедет в Москву. С благоговением и страхом он приложился к иконе и вскоре почувствовал, что руке стало легче. Он понял, что на переезд его в Москву и поселение Марфо-Мариинской обители есть благословение Божие, с которым нужно смириться. После этого, желая получить благословение от старцев, он поехал в Зосимову пустынь. Он встретился с хиеромонахом Алексием и другими старцами и поведал им о своих сомнениях и колебаниях. Не будет ли дело, которое он на себя берет, свыше сил? Но они благословили его браться за дело. Отец Митрофан подал прошение о переводе в обитель, и 17 сентября 1908 года священномученик Владимир, митрополит Московский, назначил его настоятелем Покровской и Марфо-Мариинской церквей на Большой Ордынке, поскольку сама Марфо-Мариинская обитель начала свою деятельность только с 10 февраля 1909 года, когда великая княгиня Елизавета переехала в дом, предназначавшийся под обительский. Отец Митрофан, поселившись в обители, сразу же принялся за дело, отдавшись ему всей душой, как это было в Орле, когда он занимался постройкой церкви, устроением школы и библиотеки, как было и во время войны, когда он стал отцом духовных детей, которые каждодневно подвергались смертельной опасности. Он часто служил, не жалея сил, наставлял тех еще немногочисленных сестер, которые пришли жить в обитель. Настоятельница обители вполне поняла и оценила священника, которого им послал Господь. Она писала о нем государю. «Он исповедует меня, окормляет меня в церкви, оказывает мне огромную помощь и подает пример своей чистой, простой жизнью, такой скромной и высокой по ее безграничной любви к Богу и православной церкви. Поговорив с ним лишь несколько минут, видишь, что он скромный, чистый и человек Божий, Божий слуга в нашей церкви». Несмотря на трудности и новизну предпринятого дела, обитель благословением Божиим, смирением и трудами настоятельницы, духовника обители отца Митрофана и сестер с успехом развивалась и расширялась. В 1914 году в ней было 97 сестер. Она имела больницу на 22 кровати, амбулаторию для больных, приют для 18 девочек-сирот, воскресную школу для девушек и женщин, работавших на фабрике, в которой обучалось 75 человек, библиотеку в 2000 томов, столовую для бедных женщин, обремененных семьей и трудящихся на подневной работе, кружок для детей и взрослых, детская лепта, занимающаяся рукоделием для бедных. На поприще христианской деятельности великая княгиня Елизавета прослужила до мученического конца. Вместе с ней и до самого закрытия обители трудился и отец Митрофан. Наступил 1917 год. Февральская революция, отречение государя, арест царской семьи, Октябрьский переворот. Почти сразу после революции был совершен набег на Марфо-Мариинскую обитель вооруженных людей. Вскоре великая княгиня была арестована. Незадолго перед арестом она передала общину попечению отца Митрофана и сестры казначеи. Великая княгиня была увезена на Урал, в Алапаевск, где 18 июля 18 года приняла мученическую кончину. 25 декабря 1919 года святейший патриарх Тихон, хорошо знавший отца Митрофана, благодаря его за многие труды, преподал ему первосвятительское благословение с грамотой и иконой Спасителя. В это время решился для отца Митрофана и его супруги Ольги вопрос о монашестве. Много лет живя в супружестве, они воспитали 3 племянниц-сирот и желали иметь своих детей, но Господь не давал исполниться их желанию. Увидев в этом Божию волю, призывающую их к особому христианскому подвигу, они дали обет воздержания от супружеской жизни. Это было уже после переезда их в Марфо-Мариинскую обитель. Долгое время этот подвиг был для всех скрыт, но когда произошла революция и наступило время всеобщего разрушения и гонений на православную церковь, они решили принять монашеский постриг. Постриг совершен по благословению святого патриарха Тихона. Отец Митрофан был пострижен с именем Сергий, а Ольга — с именем Елизавета. Вскоре после этого патриарх Тихон возвел отца Сергия в сан архимандрита. В 1922 году безбожные власти произвели изъятие церковных ценностей из храмов. Многие священнослужители были арестованы, некоторые расстреляны. Одним из предъявляемых обвинений было чтение в храмах послания патриарха Тихона, касающегося изъятия церковных ценностей. Отец Сергий вполне разделял мысли патриарха и считал, что не следует во избежание кощунств отдавать церковные сосуды. И хотя изъятие из храма в обители произошло без всяких эксцессов, отец Сергий прочел в храме послание патриарха, за что 23 марта 1923 года был арестован. 5 месяцев он томился в тюрьме, без предъявления обвинения, и затем по указу ГПУ от 24 августа 1923 года он был выслан на 1 год в Тобольск. Из ссылки в Москву отец Сергий вернулся 27 февраля 1925 года и на следующий день, как бывший ссыльный, явился в ГПУ, чтобы узнать о решении относительно своей дальнейшей судьбы. Следователь, которая вела его дело, сказала, что священнику разрешается совершать церковные службы и говорить за богослужениями проповеди, но он не должен занимать никакой административной должности в приходе, и ему запрещено принимать участие в какой-либо деловой или административной приходской деятельности. Отец Сергий вернулся в Марфо-Мариинскую обитель. Однако недолго пришлось ему прослужить в Марфо-Мариинской обители. В 25-м году власти приняли решение ее закрыть, а насельниц сослать. Часть здания была отобрана под поликлинику. Некоторые из ее работников решили отобрать обительскую квартиру отца Сергия и для этого донесли в ГПУ, обвинив священника в антисоветской агитации среди сестер обители, будто он, собирая их, говорил, что советская власть преследует религию и духовенство. На основании этого доноса 29 апреля 1925 года отец Сергий был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. 30 июня дело было рассмотрено и принято решение освободить священника. 2 июля коллегия ГПУ прекратила дело, и отец Сергий был освобожден. За то время, пока отец Сергий был в заключении, Марфо-Мариинская обитель была закрыта, а сестры арестованы. Некоторые из них были высланы относительно недалеко, в Тверскую область, но большинство сослано в Казахстан и Среднюю Азию. Отец Сергий и матушка Елизавета выехали в село Владычне Тверской области и поселились в бревенчатом, покрытом дранкой, одноэтажном доме, в котором когда-то жил отец матушки протоиерей Владимир Исполатовский. Первое время отец Сергий не служил, но часто ходил молиться в Покровский храм, в котором стал служить в 1927 году. Сразу же по приезде, а еще более после того, как отец Сергий стал служить во Владычне, его стали посещать многие из его духовных детей. Среди окружавших он был известен как молитвенник и человек святой жизни. Люди стали обращаться к нему за помощью, и некоторые по своей вере и молитвам праведника получали исцеление. Несмотря на пережитые узы и тяжелое время гонений, отец Сергий продолжал подвизаться как духовник и проповедник. Он использовал отпущенное ему время для научения вере, поддержки и просвещения ближних. Духовные дети привозили ему продукты и одежду, большую часть которых он раздавал нуждающимся. Но в селе были люди, которые ненавидели церковь, хотели ради забвения своих грехов забыть о Боге, они относились враждебно к отцу Сергию за его открытую проповедническую деятельность. Жизнь, которую он проводил, обличала их совесть, и, вознамерившись его уничтожить, они обратились за помощью к властям. 30 и 31 января 1930 года АГПУ допросило этих людей. Они показали. По своему общественному умелому подходу к народу с религиозной стороны заслуживает особого внимания. Действует исключительно религиозным дурманом. Опирается на темноту, выгоняет бесов из человека. Особенно способен на проповеди, которые говорит по 2 часа. В своих выступлениях сам Вона призывает на единение и поддержку церкви, религиозных целей. Результаты таких проповедей имеются налицо. Деревня Гнезцы категорически отказалась от вступления в колхоз. Словом, должен сказать, священник Серебрянский является политически вредным элементом, который должен быть срочно изъят. На основании этих показаний отец Сергий был через несколько дней арестован, но материалов для создания дела не доставало. И 14 февраля следователи допросили жителей села Владычня, оставляя в деле показания лишь тех свидетелей, которые подтверждали обвинения. Но и через призму искаженных свидетельств видно, что отец Сергий был для народа подлинным старцем и подвижником, по молитвам которого совершались исцеления многих недужных. 10 марта власти допросили отца Сергия. 7 апреля 1930 года тройка АГПУ приговорила отца Сергия к 5 годам ссылки в Северный край. Священнику было тогда 60 лет, и после нескольких тюремных заключений, ссылки, этапов, он тяжело болел миокардитом. Это время было самым тяжелым для ссыльных. Прошла коллективизация, крестьянские хозяйства разорены, хлеб продавался только по карточкам и в самом ограниченном количестве. Выжить можно было, если присылают посылки. Но посылки доходили лишь в то время, когда по реке было пароходное сообщение, которое прекращалось на зимний период и на время, пока сплавлялся лес. Отца Сергия поселили в одной из деревень на реке Пенеге. Здесь жило много сосланного духовенства. Сюда к нему приехали монахиня Елизавета и Мария Петровна Заморина, знавшая отца Сергия еще в период его служения в Орле. Впоследствии она приняла монашество с именем Милица. Ссыльные священники работали здесь на лесоразработках и сплаве леса. Отец Сергий работал на ледянке, вел по ледяной колее лошадь, тащившую бревна. Эта работа, хотя и была легче пилки и рубки в лесу, но требовала большой ловкости и спорливости. Отец Сергий, монахиня Елизавета и Мария Петровна жили в домике, как маленькая монастырская община. Отец Сергий, благодаря своей подвижнической жизни, постоянной молитвенной настроенности, духовным советам и умению утешать страждущих в самых тяжелых их обстоятельствах, вскоре стал известен как глубоко духовный старец, которому многие поверяли свои беды, в молитвенное предстательство которого верили. Северная зимняя природа произвела большое впечатление на исповедника. Огромные ели, закутанные снежными одеялами и засыпанные густым инеем, стоят, как зачарованные, вспоминал он. Такая красота, глаз не оторвешь, и кругом необыкновенная тишина. Чувствуется присутствие Господа Творца, и хочется без конца молиться Ему и благодарить за все дары, за все, что Он нам посылает в жизни, молиться без конца. Несмотря на болезни и преклонный возраст, старец с помощью Божией выполнял норму, данную начальством. Когда ему приходилось корчевать пни, он делал это один и в короткое время. Иногда он смотрел на часы, интересуясь сам, за какое время ему удастся выкорчевать пень, над каким, бывало, трудилось несколько человек ссыльных. С местным начальством у отца Сергия сложились самые благоприятные отношения. Все любили святого старца и неутомимого труженика, который со смирением воспринимал свою участь ссыльного. Детям он вырезал и склеил, а затем раскрасил макет паровоза с пассажирскими товарными вагонами, которых дети не видели еще ни разу в своей жизни, по дальности от тех мест железных дорог. Через 2 года ссылки власти из-за преклонного возраста священника, его болезни и за успешно выполняемую работу решили его освободить. В 1933 году отец Сергий вернулся в Москву, где пробыл 1 день, простился с закрытой и разоренной обителью и выехал с монахиней Елизаветой и Марией Петровной во Владычню. На этот раз они поселились в другом доме, который был куплен его духовными детьми. Это была небольшая изба с русской печью, кирпичной лежанкой и пространным двором. Здесь прошли последние годы жизни старца. Покровский храм во Владычне был закрыт, и отец Сергий ходил молиться в Ильинский храм в соседнее село. Впоследствии власти стали выказывать неудовольствие по поводу его появления в храме, и он был вынужден молиться дома. Последний период жизни отца Сергия стал временем старческого окормления духовных детей и обращавшихся к нему страждущих православных людей, что было особенно существенно в то время, когда большинство храмов было закрыто и многие священники были арестованы. Во время Отечественной войны, когда немцы захватили Тверь, во Владычне расположилась воинская часть, и предполагался здесь большой бой. Офицеры предлагали жителям уйти дальше от передовых позиций, и кое-кто ушел, а отец Сергий и монахини Елисавета и Милица остались. Почти каждый день над расположением воинской части летали немецкие самолеты, но ни разу ни одна бомба не упала ни на храм, ни на село. Это было отмечено и самими военными, у которых возникло ощущение, что село находится под чьей-то молитвенной защитой. Однажды отец Сергий пошел на другой конец села со святыми дарами причащать тяжело больного. Идти нужно было мимо часовых. Один из них остановил отца Сергия, и, пораженный видом убеленного сединами старца, бесстрашно шедшего через село, непроизвольно высказал ту мысль, которая владела умами многих военных. «Старик, тут кто-то молится». Неожиданно часть была снята с позиции, так как бои развернулись на другом направлении, неподалеку от села Медное. Местные жители, очевидцы этих событий, приписывают чудесное избавление села от смертельной опасности молитвам отца Сергия. В последние годы жизни архимандрита Сергия, начиная с 1945 года, его духовником был протоиерей Квинтилиан Вершинский, служивший в Твери и часто приезжавший к старцу. Отец Квинтилиан сам несколько лет пробыл в заключении и хорошо знал, что такое нести тяготы и горечь гонений в течение многих лет. Он вспоминал об отце Сергии. «Всякий раз, когда я беседовал с ним, слушал его проникновенное слово, передо мной из глубины веков вставал образ подвижника-пустыножителя. Он весь был объят божественным желанием. Это чувствовалось во всем, особенно когда он говорил. Говорил он о молитве, о трезвении, излюбленной его темы. Говорил он просто, назидательно и убедительно. Когда он подходил к сущности темы, когда мысль его как бы касалась предельных высот христианского духа, он приходил в какое-то восторженно-созерцательное состояние, и, видимо, под влиянием охватившего его волнения, помыслы его облекались в форму глубоко душевного лирического излияния. «Наступило преснопамятное весеннее утро», — вспоминает отец Квинтилиан. «На востоке загоралась заря, предвещавшая восход весеннего солнца. Еще было темно, но около хижины, где жил старец, толпились люди». Несмотря на весеннюю распутицу, они собрались сюда, чтобы отдать последний долг почившему старцу. Когда я вошел в само помещение, оно было забито народом, который всю ночь провел у гроба старца. Начался отпев. Это было сплошное рыдание. Плакали не только женщины, но и мужчины. С большим трудом вынесли гроб через маленькие узенькие сенцы на улицу. Гроб хотели поставить на дровне, нести на себе его на кладбище было невозможно, ибо дорога на кладбище представляла местами топкую грязь, местами была покрыта сплошной водой. Тем не менее, из толпы неожиданно выделяются люди, поднимают гроб на плечи. Потянулись сотни рук, чтобы хотя коснуться края гроба, и печальная процессия с неумолкаемым пением «Святые Божии» двинулась к месту последнего упокоения. Когда пришли на кладбище, гроб поставили на землю, толпа хлынула ко гробу. Спешили проститься. Прощавшиеся целовали руки старцу. При этом некоторые как бы замирали. Многие вынимали из кармана белые платки, полотенца, маленькие иконки, прикладывали к телу усопшего и снова убирали в карман. Когда гроб опускали на дно могилы, мы пели «Свете тихий». Песчаный грунт земли, оттаившие края могилы, грозили обвалом. Несмотря на предупреждение, толпа рванулась к могиле, и горсти песка посыпались на гроб почившего. Скоро послышались глухие удары мерзлой земли о крышку гроба. Мы продолжали петь, но не мы одни. «Граждане!» — слышался голос. «Смотрите, смотрите!» — это кричал человек с поднятой рукой кверху. Действительно, нашим взором представилась умилительная картина. Спустившийся с небесной лазури необычайно низко, над самой могилой делал круги жаворонок и пел свою звонкую песню. Да, мы пели не одни, нам как бы вторило творение Божие, хваля Бога, дивного в своих избранниках. Скоро на месте упокоения старца вырос над могильный холмик, водрузили большой белый крест с неугасимой лампадой и надписью. Здесь покоится тело священно-архимандрита Сергия, протоиерея Митрофана. Скончался в 1948 году, 23 марта. Подвигом добрым подвязался, течение жизни скончав. Еще при жизни батюшка говорил своим духовным детям: «Не плачьте обо мне, когда я умру. Вы придете на мою могилку и скажете, что нужно, и я, если буду иметь дерзновение у Господа, помогу вам».
Вы слушали программу «Благовещение». мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.